Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Здравствуйте. Сегодня этот светлый вечер, ближайший час вместе с нами и с вами проведет протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Отец Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами поговорим о притчах евангельских. И, наверное, начнем с того, что разберемся вообще, что такое притча. Люди, которые открывают Евангелие, с этим термином постоянно сталкиваются, самими притчами, с текстом. Но что это такое? Мы понимаем, о чем там говорится, и понимаем ли, тоже, наверное, сегодня об этом поговорим. Но вот что это за жанр такой притчи?
Притча по-еврейски «агада», от еврейского глагола «агет» – «рассказывать». Входит в число древнейших и интереснейших памятников культуры, литературных памятников. Это составная часть Евангелия, Мишны, Талмуда, который последний также включает Галаху, законодательную часть вот, гражданских и уголовных норм иудейского общества. Но в отличие от Галахи, агада содержит толкования, народные сказания, притчи, нравственные, поэтические, поучения, жизненные рассуждения, сведения, даже из разных областей знания и домыслы, былины, как бы сейчас сказали. И, собственно говоря, это был очень распространенный такой жанр. Где-то во втором, в третьем веке создавались даже отдельные сборники вот таких мидрашей, притч на книгу «Бытия», там, на другие какие-то книги. И притчи мы обнаруживаем как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Причем в Ветхом Завете иногда притча, она имела постановочный характер. Например, чтобы вернуть Авессалома к его отцу Давиду, военачальник Иав велел одной женщине пойти и разыграть целый спектакль, что вот якобы вот у нее такая ситуация, один ребенок погиб, а другой остался, но все хотят его найти, отомстить, он убил брата, а под конец выясняется, что речь идет вообще о Давиде, а перед ним это разыгрывается такой спектакль. То есть это некое такое действие. Потом многие пророки, они совершали такие символические действия. Там один пророк, например, лежал на одном боку там длительное время, потом на другом боку длительное время. А когда люди спрашивали, а зачем ты так поступаешь, он начинал им объяснять. Поэтому в притче есть элемент игры. В литературном смысле притча – это всегда игра слов, потому что она отталкивается от какого-то известного библейского текста, и тема этого текста, она разыгрывается. Если говорить в целом, какое место вот жанр притч занимает ветхозаветной традицией, ветхозаветная традиция есть такое понятие, как парадес. Это четыре уровня понимания и толкования Ветхого Завета. Но на самом деле парадес – это аббревиатура слова «сад», имеется в виду фруктовый сад, где можно найти каждому на свой вкус какие-то фрукты. И четыре уровня. Первый – это пшат, простой смысл, прямое значение текста. Другой – это ремес, скрытый, глубокий, аллегорический смысл. Драш, медраш – это как раз вот агада, это некое такое иносказание, игра слов, использование софистических таких метафор, гомилетических толкований. И последний уровень – это сот, то есть некая такая скрытая тайна. Но что интересно, в христианстве все это состоялось, конечно, в несколько другом виде, но суть мало поменялась. Так, например, блаженный Августин сказал, что есть четыре способа изъяснения закона: исторический, вот то, что у евреев пшат, аллегорический, аллегорически, это вот то, что драж, медраж, аналогический и этиологический. Эти два соответствуют двум другим. И Григорий Великий однажды произнес такую фразу: «По способу изложения Святое Писание возвышеннее всех наук, ибо в одном и том же речении, в одном и том же речении могут присутствовать указания и на события, которые реально произошли, и на ту тайну аллегорическую, которую они за собой скрывают». Поэтому по одному тексту мы можем использовать все четыре метода возможного прочтения. Но так как для простых людей, для народа, самый понятный способ истолкования текста – это именно притча, агада, мидраш, рассказ, былина, повествование, то Христос, общаясь с простыми людьми, он чаще именно приводит какие-то притчи. У него там была притча для домохозяек, когда женщина потеряла монету, потом берет веник, начинает искать. У него были притчи для рыбаков, там бросили сеть, поймали рыбу, теперь сидят на берегу, разбирают. Была притча для крестьян, то есть все было на злобу дня, все было очень понятно.
А можно я вопрос из народа задам, как его часть? Ну вот все равно вот этот символизм, это иносказание, иносказательность, да, это некий шифр, который требует понимания. Почему нельзя было сказать прямо вот так-то, так-то и так-то?
Я бы сказал, что это картинка, иллюстрация. Угу. Более понятна, более распознаваемая простыми людьми. И я вам приведу пример. Вот в течение многих лет мы, священники, там произносим проповеди, а иногда нас задевает, и мы думаем, а вот запоминают ли люди то, что мы говорим? И когда мы начинаем расспрашивать наших прихожан, они не запоминают почти ничего, кроме примеров, которые мы приводим. Угу. Какой-то пример. Вот одна женщина, она решила, что будет молиться, пока Господь ее не услышит. Вот так-то, так-то произошло. А вот какие там цитаты мы проводили из Писания, приводили, а как мы пытались это осмыслить, там, как мы тут цитатку Златоуста вставили, вот это люди не запоминают. А вот притчи – это образный некий ряд, иконка, которая дает возможность образно как бы оценить тот или иной сюжет, ту или иную мысль. Поэтому в Древней Церкви, вот, особенно фрески, они никогда не предназначались для такого же почитания, как, например, иконы. А фрески больше являлись такими слайд-шоу, потому что одна фреска продолжала другую фреску. Есть целые такие, вот особенно на Святой Земле можно увидеть, целый ряд смысловой. Там, например, я видел в одном монастыре «Ждие Марии Египетской». Угу. Прямо вот в таких как бы слайдах, фресках. То есть это иллюстративный материал, он очень доходчиво воспринимается. А потом отличительная особенность вот этих фресок, они всегда проецировали древность на наше настоящее. Царь Ирод сидит, а как он одет? Он одет как русский царь-государь. А стоят охранники царя Ирода, или они там бегают за младенцами, а как они одеты? Как русские воины. А как бояре одеты? С длинными рукавами, как русские бояре. То есть они проецировали вот эту древнюю реальность в этих образах на свое настоящее время. Перенос происходил как бы сюжета вот в эту реальность. И я думаю, что если бы в этой парадигме сейчас кто-то бы работал, то арест Христа в Гефсиманском саду не обошелся бы без спецназа, с бронежилетами, там, с автоматами и так далее.
Мне кажется, мы просто не знаем, кто тут работает, наверное. Есть поэты в России, которые, по крайней мере, как-то в похожем жанре перерабатывают.
Но в древности все было именно так. И, например, есть иллюстрированная Библия на французском языке, а она была составлена где-то там в XIV веке. Так вот, поэты Библии изучают французский костюм XIV века. потому что точно повторяются особенности вот того, как люди одевались в 14 веке.
Вы имеете в виду миниатюры, да, которые были
оформлены? Да, все миниатюры. Ага. Потому что переносы делались из вот, реальности, в которой люди живут, в этих формах этой реальности. Давайте интересно. Вот вспомню, какие притчи у нас непосредственно связаны с темой Царствия Небесного. И что вообще Царствие Небесное? Главная тема всех почти притч Христа, особенно 12, это Царствие Небесное. Это притча о сеятеле, Евангелие от Матфея, притча о невидимо растущем семени, Евангелие от Марка, притча о плевелах, опять Матфей, притча о зерне горчичном, Матфей, притча о рыбах, притча о рабах, получивших равную плату, притча о сокровище на скрытом поле, званый на брачный пир, закваска, о 10 девах, о жемчужине, о немилосердном должнике. И вот главная тема всех этих притч, которые связаны с Царствием Небесным, это призыв выстроить правильную иерархию ценностей. Вот, например, притча о поле, где сокровище зарыто. Человек узнал, что вот на этом поле, на этом участке земли зарыто несметное сокровище. Он идет, все продает, чтобы купить это поле. В глазах всех соседей он как сумасшедший. Зачем ему это поле? Но он знает, зачем. Там зарыто сокровище. Так и откровение нашей веры, когда человек может оценить, что он получает во Христе и со Христом. И когда ради этого он от чего-то начинает отказываться, конечно, неверующий это не понимает. Как не понимали люди, когда человек там вот хотел обязательно этот участок земли себе купить, но он знал, почему он это делает. Потому что логика верующего человека и логика стороннего человека – это все-таки разная логика.
Все-таки я не совсем понял, почему неверующему человеку это непонятно. А сама логика, как вы говорите, логика, она здесь абсолютно ясна.
Ну,
да.
Ну, зачастую воспринимается как чудачество некое.
Ну, чудачество, да, но все равно, может быть, это уже по прошествии многих столетий, да, в наше время и атеистическое сознание, и религиозное сознание, они все равно, там, прочитав, люди, прочитав большое
мне
количество
кажется,
литературы...
Мне кажется, нам пора перестать говорить об атеистическом мировосприятии. Надо говорить о материалистическом мировосприятии.
Ну, да, давайте, материалистическое,
это
согласен.
Более современно. Да, и да, более да, актуально. Да. Никакого госатеизма уже нет.
Ну да, материалистическое, да, хорошо. Но человек все равно понимает, о чем идет речь и к чему здесь это сравнение приведено. Пускай даже.
Так вот, притча может сказать стороннему, скажем так, наблюдателю за нами больше, значительно больше, чем прямой евангельский текст, описание каких-то чудес, потому что наше сознание устроено так, что какой-то пример, какой-то образ. Ну, вот возьмите любого выступающего, там, я не беру религиозного деятеля, там, профессор там выходит на кафедру, вот я слушал лекции Аверинцева, в МГУ, будучи подростком, ходил и слушал, он обязательно начинал с какой-то шутки, с какого-то яркого примера. И что самое интересное, вот это все я запомнил.
Также и Борис Александрович Рыбаков тоже делал, похоже.
Так, таким образом устанавливаются какие-то отношения между говорящим и слушающим. И Христос не просто говорил притчу, он говорил притчи на злобу дня. С рыбаками он говорил о том, как бросили сеть. Если бы Христос жил бы в наше время, у него наверняка была притча о метрополитене. Одни едут в одну сторону, другие в другую.
Ну, и то только
одета
для крупных одинаково, городов.
Абсолютно одинаково.
В крупных городах.
Да,
не везде есть метрополитен.
Бы притча для людей, которые живут в заброшенных городах. Которые все забыли о каком-нибудь заброшенном колхозе, где давно никто не пашет, не сеет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. У нас в гостях здесь, на Светлом радио, мы говорим о евангельских притчах. И мы разбирались в том, что же такое притча, что это за жанр такой, и почему Христос со своими учениками, не только с учениками, еще и а с теми, кто просто приходил его слушать, ходил за ним, ну да, с учениками, в общем, они все его ученики были в той или иной степени. Почему он говорил именно иносказательно, не напрямую, а иносказательно?
Я предлагаю рассмотреть небольшую притчу из 13 главы от Матфея и об очень маленьком веществе. Это притча о горчичном зерне. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Совершенно очевидно, что никто не видел никогда такое горчичное дерево, таких огромных размеров, что там птицы прилетают и укрываются.
А как выглядит горчичное дерево? Я думаю, что... Вот я, например, плохо себе представляю, как оно выглядит. Я думаю, что многие наши слушатели тоже...
Я вообще думал, что это маленькое такое растение высотой с морковку и свёклу.
Это именно метафора. Это именно нам предлагается метафора, чтобы мы оценили вот смысл этих слов. Когда вера проникает в сердце человека, она и не является верой по-настоящему. Это доверие некое, это некий интерес, это некое любопытство, это некая интеллектуальная интрига такая возникла. А что, если все это правда? А потом это вырастает в нечто большее, как сказано, вера от слышания, слышание от Слова Божия. И все начинается именно с некого решения, когда я соглашаюсь с какой-то религиозной концепцией, или я продолжаю с ней спорить. Кстати, если человек продолжает спорить с религиозной концепцией, на самом деле это хороший признак, потому что в притче о сеятелях те, которые сразу принимают посеянное, они очень быстро все и теряют. А те, которые, может быть, они с трудом воспринимают, может быть, у них есть вопросы, может быть, даже они приняли религиозную концепцию, но вопросы остались. Как один человек после крещения ко мне подошел, он сказал: да, я себя чувствую христианином, но христианином, взыскующим христианство. Я понимаю, что это океан. Вы меня покрестили где-то с краешку этого океана, а теперь мне надо все это как-то осмыслить, пропустить через свое сердце. Поэтому мы не должны бояться вопрошающих людей. Мы с большим подозрением должны относиться к людям, которые уж слишком так резко, так, с каким-то таким энтузиазмом все воспринимают, так, что называется, на ура.
Но ведь у каждого свой характер.
Да, но тут могут быть какие-то подводные камни, какая-то мотивация, которую мы не можем понять.
А это не только к религии применимо, это каждый раз, когда мы погружаемся во что-то новое для себя, необъятное, мы прочитали инструкцию по применению, и уже кажется, что мы можем другим людям объяснить, как это работает. А на самом деле, когда что-то ломается, или мы начинаем разбираться глубже, мы понимаем, что ничего не знаем. Так же, наверное, и здесь.
Кто-то даже инструкции не читает.
Ну, кто-то да.
Есть очень сложная притча о неправедном богатстве. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Казалось бы, а чему она может нас научить, эта притча? Не является ли она апологией чего-то плохого? Но когда мы начинаем изучать ту или иную притчу вместе со святыми отцами и даже внимательно вчитываться в текст притчи, мы начинаем понимать, что речь-то идет, в общем-то, о метафорах. Ну, нету такого огромного горчичного дерева, в котором птицы могут укрываться.
Только что проверил, в Википедии нету.
А потом, смотрите, притча о неправедном богатстве. Там говорится: вот списывай там всем долги, чтобы, когда ты обнищаешь, вот те, которым ты помог, они бы заступились за тебя и приняли бы тебя в небесные обители. Как-то в небесные обители. Что, я ангелам какие-то долги списываю, потом они меня там вознесут? Вот такие моменты называются ремис. Ремис – это означает некий намек. То есть речь-то идет не о горчичном кусте, а о чем-то большем. Речь идет о небесных обителях. Значит, богатство неправедное – это не какая-то махинация, а прямое истолкование, что такое богатство неправедное. Святые отцы говорят, все, что ты имеешь в этой жизни – это неправедное богатство. Ты родился в эту жизнь, ты не оплатил возможность видеть, слышать, обонять, осязать. Все это неправедно, потому что это данность, ты это не заработал. И вот это Богово ты должен вернуть Богу.
Ну вот что значит не заработал? Ну я же этого и не просил, с другой стороны.
Жизнь – это дар от избытка божественной благости. Бог творит мир не в том смысле, что Богу чего-то не хватало. Это именно избыток божественной благости. И Бог из небытия в бытие творит мир, чтобы поделиться вот этим избытком божественной благости, любви лиц Святой Троицы. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И в то же время, когда Бог творит мир, Бог как бы немножко устраняется. А мы не созерцаем Бога в этом мире. Напротив, мы созерцаем Бога, рассматривание творения. А теперь главная тема – притча о Царстве Божьем. А что это за тема? Что это за тема о Царстве Божьем?
Отец Олег сейчас отвечает на вопрос, которым я, не будем говорить, сколько лет назад, поставила в тупик родителей, и ответ не получила. Буквально научившись говорить, я задала вопрос, а почему я пришла из небытия в бытие родителям? Немножко другими словами сформулировав, доступными. Вот, не получила ответ, вот отец Олег сейчас ответил так интересно.
А все-таки вернемся вот к последней теме. А Царствие Божие приблизилось. С этого начинается проповедь Евангелия. Об этом говорит Иоанн Креститель, об этом говорит сам Христос. Царствие Божие – это абсолютный теократический порядок, который рано или поздно установится яко на небеси и на земли.
Страшно звучит.
И когда каждый день мы читаем слова этой молитвы Господней, и там эти слова «яко на небеси и на земли», вместе с нами святитель Филарет Дроздов спрашивает, а как на небеси? Мы же это хотим спроецировать на землю, яко на небеси и на земле. И отвечает, на небеси мятеж Люцифера и последовавших за ним бесов подавлен, они сброшены архангелом Михаилом в пространство между небом и землею, но на земле тоже возник мятеж, очаг сопротивления Богу. Это грехопадение наших прародителей Адама и Евы. Как сказано, как в Адаме все умирают. И когда мы просим Бога, чтобы было в Царстве Его, воле Его, яко на небеси и на земли, чтобы теократический порядок, который воцарился на небесах после подавления вот этого мятежа, он бы рано или поздно воцарился на земле.
Но это скорее речь идет, наверное, про сердца людей, а не про целые страны.
Прежде всего сердца людей. Потому что сказано, что проповедовать Евангелие мы должны до края земли. Но, как мы знаем, земля круглая. Поэтому край земли – это дойти до каждого сердца, докричаться, достучаться до каждого сердца. И сердце человека и есть поле битвы. Это настоящее поле битвы. И здесь как раз все решается. Или человек остается в падшем состоянии, тогда ничего хорошего в его сердце не обнаруживается, как Христос говорит, из сердца исходит там убийство, кража, там блуд. И в то же время сказано, верою вселится Христу в сердца ваши. Или в моем сердце, в мире чувства царствуют какие-то вот животные инстинкты, начало, и этим все ограничивается. Или Христос, Бога Слово воцаряется в моем сердце, в моей жизни. И действительно, я могу быть кем-то или чем-то во Христе, и я никто, ничто вне Христа.
Давайте мы через минуту к нашему разговору вернемся. Напомню, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер в гостях у нас, Лиза Горская и Алексей Пичугин. И через минуту мы снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».